новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Москве совершено нападение на посольство Латвии. Украинский телеканал «Интер» блокирует с призывом стать украинским. Часть Симферополя останется без света 10 мая. Сейчас подробнее. В Москве произошло нападение на здание латвийского посольства. Задержаны двое человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Твиттере. Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России полностью гарантировать безопасность дипломатических миссий Латвии, согласно международному праву, написал он. По информации СМИ, нападение произошло около 17:30. К зданию дипмиссии подошли 5 человек и бросили несколько дымовых шашек и фаеров. Один из нападавших пытался сделать черной краской надпись на стене здания. В российском «Интерфаксе» сообщили, что задержанные – активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которые выражали протест у посольства Латвии в Москве против задержания правозащитника Владимира Линдермана. Линдерман выступал за возвращение русскоязычного школьного образования в Латвии. Здание телеканала «Интер» на улице Дмитриевской в Киеве накануне блокировали активисты партии «Национальный корпус» и «Национальных дружин», протестуя против украинофобской, по их мнению, позиции канала, сообщает Радио Свобода. На акции находилось около 200-300 человек. Она прошла спокойно, передает «Пятый канал».
Вулиці, перейменування вулиць, що робляться зараз в Україні, він засуджує, прикриваючи свободу слова. Ось ми бачимо керівник Центрального штабу Національного корпусу Родіону Федерівну, каже колега. Зараз послухаємо речника.
Вояків, не та війна званих сіросорочниці, хлопців, яких мабуть тоді, коли вони до 60-го року не складали зброю.
Представители телеканала к митингующим не выходили, само здание закрыто. Участники акции также разрисовали в сине-желтые цвета логотип канала «Интер» и обклеили фасад здания листовками с текстом «Интер, стань украинским» и «Интер будет наш». Участники митинга протестуют из-за обнародованных ранее отрывков из концерта канала к 9 мая. Они вызвали критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине именами фашистских преступников. После этого Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призвал прекратить попытки расколоть страну. 9 мая в аннексированном Крыму традиционно отметили военными парадами, митингами и шествиями. В Симферополе в военном параде приняли участие члены российского военно-патриотического движения «Юнармия», курсанты и кадеты. В Севастополе же главным действом стал парад военной техники. В Ялте обошлись возложением цветов к вечному огню на холме Славы. Там в почетном карауле стояли кадеты и представители молодой гвардии. В аннексированном России Крыму 9 мая отмечали Российский день Победы. Этот день считают праздником победы Красной Армии советского народа над нацистской Германией. Часть Симферополя сегодня останется без света из-за регламентных работ, сообщает пресс-служба российской администрации города. Будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам. Переулок Нижний Петровский, 210, 33А, улица Петровская Балка, 190, 216, 147, 173, улица Кичкемецкая, Садовая, Кичкемецкая, 2А, 2, 38 и 45, и улица Садовая, 110. По информации ведомства, света не будет с 8 и до 17 часов. В аннексированном России Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, практически ежедневно отключают свет. На Каннском кинофестивале презентовали украинский фильм режиссера Сергея Лазницы «Донбасс». Об этом написал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Фейсбуке. Фильм открывает конкурсную программу «Особый взгляд», председателем жюри которой стал актер и продюсер Бенисио Дель Торо, отметил вице-премьер. Это мировая премьера фильма «Донбасс». Выход ленты в украинский прокат запланирован на этот год. Фильм «Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 выше 0 пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевке ожидается плюс 21, временами будет облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму, ну и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Работает ли в Украине закон о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку? Как коренному народу Крыма добиться выплаты положенных компенсаций? И почему подконтрольные Кремлю власти полуострова не уделяют внимания запросам репатриантов, игнорируют их проблемы? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Закон этот будет действовать, конечно, после освобождения от оккупации. Там компенсация, возмещение, восстановление исторической топонимики, все такое, она имеет практическое значение уже после оккупации.
Закон Украины о восстановлении прав депортированных по национальному признаку Верховная Рада приняла еще в апреле 2014-го. В нем определяется статус депортированного и говорится о государственных гарантиях, о компенсациях депортированным и их наследникам. В законе есть четкое определение того, кто может претендовать на восстановление прав. В частности, это касается крымских татар и представителей других национальностей, которые были насильственно переселены на спецпоселение по решению советской власти. Также к этой категории относятся и родственники депортированных. Один из пунктов закона предусматривает возвращение депортированным их имущества. Если дом, в котором они жили до депортации, занят, его стоимость должны покрыть в денежном эквиваленте. Через 4 дня после принятия украинского закона в России также обратили внимание на репатриантов. Президент Владимир Путин издал указ о реабилитации депортированного из Крыма населения. В нем речь идет не только о крымских татарах, но и о восстановлении прав армян, болгар, греков и немцев. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров раскритиковал документ, назвав его декларативным.
Не будет позитивного решения вопросов, касающихся крымских татар, если те, кто даже, возможно, из благих побуждений будет принимать решения в отношении крымстатар без самих крымских татар. Крымские татары и сегодня, как и в советские годы, рассматриваются как объект, но не как субъект. Очень много тех ожиданий, которые сегодня есть у крымских татар, вообще в отношении своего будущего, в этом указе не отражены. Даже если упомянуты, то непонятен механизм исполнения вот тех декларативных вещей, которые есть в этом указе.
Также в 2014 году постановление о гарантиях восстановления прав крымско-татарского народа и его интеграции в крымское сообщество приняла Верховная Рада Крыма за несколько дней до того, как украинский парламент прекратил ее полномочия.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». И как сообщает Украинский Хельсинский союз по правам человека, который занимается в том числе и восстановлениями прав депортированных лиц, 24 апреля окружной административный суд города Киева удовлетворил иск одной из клиенток Украинского Хельсинского союза, крымской татарки, которая обратилась за компенсацией во исполнение закона Украины о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку. И вот сегодня с нами на связи Мерьем Усейнова, представитель истца по этому делу. Мерьем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте мы начнем с самого-самого-самого начала. Закон Украины о восстановлении прав депортированных был принят в 2014 году. Отдельные его статьи, в частности, которые касаются порядка компенсации утраченного имущества, вступают в силу с 1 января 2015 года. Между тем, на календаре у нас уже май 2018. Почему так много времени понадобилось для того, чтобы в административном порядке начинать требовать компенсации по этому закону. Это какие-то объективные трудности или это нежелание каких-нибудь чиновников выполнять свои обязанности?
Я не знаю, за чиновников я отвечать не могу, но вообще, да, как нам известно, что закон был принят в 2014 году в апреле, и как нам также известно, что часто реализовать закон невозможно без подзаконного акта Кабинета министров Украины, который должен был принят еще до августа месяца 2014 года. В суде, конечно, Кабинет министров предоставлял массу непонятных причин и пытался просто отделаться от ответа, почему до сих пор, на сегодняшний день вообще никакого подзаконного акта Кабинета министров по соответствию этому закону не принято. В сентябре, да, мы приемная УГСПЛ по делам Крыма подала в административный суд иск о признании бездействия Кабинета министров и обязала его принять соответственные нормативные акты. Не знаю, конечно, насколько это все затянется, если это затянулось еще на 4 года. Надеюсь, что в скором времени все-таки примут этот подзаконный акт Кабинет министров, и дальше можно будет решать уже по этому вопросу.
Вот. И теперь, собственно, как представитель истца и как человек, непосредственно заинтересованный в восстановлении прав своих, своих предков, если я правильно понимаю, расскажите нам, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о вашей личной истории в этом вопросе. Есть ли у вас там представление, какое-нибудь описание того имущества, той земли, которая была потеряна вашей семьей в ходе депортации? Сохранилась ли земля, постройки, имущество? Выдавала ли вам советская власть квитанции какие-нибудь с описанием этого имущества? Или речь идет только о возмещении в денежном эквиваленте?
Нет, конечно же, очень много работы было выполнено моим отцом еще до 2014 года. Есть архивные справки, где это имущество расписано вплоть до маленьких чайных ложек. Это все, конечно, история семьи, и если было бы это возможно, то хотелось бы вернуть и сам этот дом, всю эту землю, потому что для каждого крымского татарина и для каждой семьи это его история, и это очень важно.
А что случилось с чайными ложечками, вот, кстати говоря?
Ну, как всем известно, в 1944 году, 18 мая, принудительно вычислили не только крымских татар и других национальных меньшинств, просто принудительно и отправили в ссылку на спецпоселение.
Но это как бы общая история, это понятно. Да. А вот что с чайными... Вы упомянули чайные ложечки, нельзя не обратить на это внимание. Вы нашли чайные ложечки?
Я не могу ответить вам, конечно, что с ними случилось.
Но вы говорите, что ваш отец нашел архивные документы, в котором было расписано.
Да, там очень много архивных документов и очень много имущества. Но что с ним произошло, я не могу вам ответить.
Хорошо, но по крайней мере вы, может быть, уже знаете, тот дом, который находился на вашем земельном участке, он сохранился и занят другими людьми, переселенцами из центральных областей Советского Союза после 44-го года. Или он разрушился, или стоит пустым?
Ну, в данный момент я не знаю. Я знаю, что он там был. Ну, скорее всего, его уже и снесли, построили что-то новое.
И последний к вам вопрос. Теоретически я допускаю, что административный суд и обяжет Кабинет министров Украины, и Кабинет министров Украины примет соответствующий подзаконный акт, и порядок компенсации будет разработан, но тут станет такое вот, ну я не знаю, непреодолимое ли это препятствие, об этом мы еще будем говорить с юристами. Территория ведь и земельный участок, и имущество, скорее всего, находится на территории временно оккупированного Крыма. И Кабинет министров Украины может предложить вам или что-нибудь в этом роде обратиться с иском в административные суды Российской Федерации, чтобы попробовать через Россию взыскать это имущество. Вот если такая ситуация возникнет, вы будете обращаться в российские суды или нет?
Ну, скорее всего, нет. Потому что, ну, мы все понимаем, что это оккупированная территория, и очень сложно какие-то вопросы решать по Крыму, тем более с Россией. Поэтому это такой очень сложный вопрос по этому поводу. Скорее всего, нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Мирьям Усейнова, представитель истца. И наследница крымско-татарской семьи, потерявшей имущество в ходе депортации крымских татар в 1944 году и борющаяся за компенсацию, полагающуюся согласно закону Украины о восстановлении прав депортированных лиц по национальному признаку. Я себе позволю для наших слушателей процитировать пункт из статьи 7 этого закона «Порядок та умови компенсації, вилучені внаслідок депортації будівлі та інше майно по можливості, якщо будинок не зайнятий, а майно зберіглося, повертаються депортованій особі або її спадкоємцям натурою. В разі відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна». Частина 1 статті 7 набирає чинності з 1 січня 2015 року. Это радіо «Крим Реалії». Звоніть нам по безплатному номеру телефона 8 810 06 926, якщо ви на полуострові, и 044-490-31-18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Максим Тимочко, юрист Хельсинского союза по правам человека. Максим, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, мы уже поговорили с представителем истца о том, что они надеются, по большому счету, если я, конечно, правильно понимаю, даже не столько вернуть себе имущество здесь и сейчас, сколько, по крайней мере, обязать Кабинет министров Украины разработать требуемые от него подзаконные нормативные акты о порядке этой компенсации. Вот вы нам скажите, как юрист, почему кабинет министров, ну, там, должен был к 1 января 2015 года разрулить эту ситуацию, а вот уже май 2018, а ВОЗ и ныне там?
Ну, насправді, це дуже поширена практика в Україні, коли в законах є дуже багато таких норм декларацій, які обіцяють нашим громадянам дуже багато хороших речей, але відсутність нормальної комунікації парламенту і Кабінету міністрів приводить до ось таких випадків, коли вже травень 2018-го, а по цьому закону, по реалізації його реальних положень, ну, не було, не зроблено нічого. Ну, власне кажучи, треба сказати, що після подання позовної заяви і прийняття її судом, Кабінет міністрів одразу почав рух в цьому питанні. Почались розроблятися документи. Ну, тобто, треба сказати, що у 2017-2018 році вони почали робити те, що повинні були робити в 2014-2015, тому якби це позитивна тенденція. А сам судовий процес, я вважаю, він швидше не про соціальні пільги або про гарантії якісь, а він більше про можливість кримчан, українських громадян протистояти уряду, вказати на його помилки, вказати на його бездіяльність. Це, ну, це те, що кримчани сьогодні не можуть дозволити собі в Криму, наприклад. Тобто ми бачимо справи останні події, де справедливого суда просто немає в Криму. В Україні цього досягти можна, і люди це роблять.
У нас є дзвінок із Криму. Пожалуйста, радіослушатель, говорите, ви в ефірі.
Алло.
Да, ми вас внимательно слушаем.
Ну вот, я вижу, Украина очень беспокоится о депортированных татарах. И я считаю, что Украина есть, в Украине есть уже и крымские суды, есть и крымское, считай, правительство. Все в Украине есть уже. Так вот, вы обещаете, что скоро вернется Крым в состав Украины, буквально скоро. И вы приложите для этого все усилия. Я думаю, вот когда вернется в Крым, вы возьмете, компенсируете тогда им. Вы продекларировали, компенсируете все эти материальные убытки татар, все вернете и дадите им новое жилье, новое все. Я думаю, вы на этом все способны.
Вот, спасибо вам большое за ваше мнение. Вот Максим Тимочко, юрист, и вот как раз и очень правильный вопрос со стороны нашего слушателя. Вот даже если мы представим, что завтра Кабинет министров Украины отрапортует о принятии требуемого от него подзаконного акта, вот механизм компенсации, будет ли эта компенсация в натуре или, ну, в натуре, нет, ладно, в натуре не будет точно. Будет ли эта компенсация деньгами выплачиваться здесь и сейчас до завершения процесса деоккупации Крыма, или все-таки придется ждать, пока украинские флаги поднимутся над крымскими городами?
Ну, я думаю, что это питание, ну, достаточно дискуссийное. Ну, скажем так, если закон передбачає якесь матеріальне право, тобто право на отримання компенсації в даному випадку, цей закон або потрібно змінювати і писати, що він не буде поширюватися на ті випадки, поки Крим є тимчасово окупованим Російською Федерацією, або розробляти механізми виплачувати цю компенсацію. Тому що закон передбачає таке право, значить Кабінет міністрів повинен забезпечити реалізацію цього права. Тобто в законі нічого не говориться про окупацію зараз, і тому, якби, якщо парламент і Кабінет міністрів розуміють цю проблему, то вони повинні були почати працювати над цим і вносити туди зміни. Якщо вони не бачать в цьому проблеми, значить вони зможуть реалізувати ці положення, незважаючи на факти окупації Криму. От все, що можна сказати.
Ну, здесь позволю вам в какой-то даже степени професіонально вам возразить. Знаете, закон України о декомунізації, ну так називаємо, про заборону і засудження, он ведь не предусматривал никаких изъятий для временно оккупированных территорий. Но между тем, когда парламент во исполнение этого закона принимал постановление о переименовании, вот переименование на Донбассе, включая оккупированную часть, произвелись в общем порядке. А когда применяли его для временно оккупированного Крыма, вписали в постановление специальным пунктом, что вступает в силу только после деоккупации. Может быть, и Кабинет министров пойдет на такой вот хитрый маневр?
Ну, возможно, я не выключаю этого. Звичайно, это может быть. Ну, просто может быть проблема в том, что вот людина выйдет с Крыма оккупованного. До речи, як і клієнтка в даному судовому процесі. Немає, для неї не було ніякої проблеми для того, щоб писати, листуватися, комунікувати з урядом, щоб він надав їй цю компенсацію, тому що була пророблена колосальна робота по збору цих документів, в тому числі 1944 року, де було підтверджено, що це майно було вилучене, дійсно, що було будівлі, інше рухоме майно. І вона надала це все уряду і говорить, що немає ніяких проблем для того, щоб ви мені компенсували. Чому ви не розробляєте порядок? Ну, тобто я з вами частково згоден, немає, ну, проблем в тому, щоб внести такі положення, але я не бачу поки що таких суттєвих проблем для того, щоб компенсувати це людям, які можуть виїхати, можуть надати документи і докази.
Хорошо. Хорошо. Мне говорят, что у нас есть еще один слушатель, а я пока, с вашего позволения, попрощаюсь с Максимом Тимочко, юристом Хельсинского союза по правам человека, а вот радиослушателя в эфире поприветствую. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это из Крыма звонок.
Внимательно вас слушаем.
Значит, алло, слышите, да?
Да.
Значит, я хотел бы обратить внимание на два момента. Первое. 23 года незалежная Украина не видела, не знала, не замечала татар и их, как говорится, проблем. Более того, боялись их, боялись трогать и всячески отмахивались, как от назойливой мухи. И второе, прошло 74-75 лет. Эти все жилые дома, там, объекты, они давно разрушились. И потом вернулись уже не те владельцы, которые были, как говорится, депортированы, а их дети и внуки. О какой компенсации может терять? Спасибо.
Спасибо и вам за ваш вопрос. Я думаю, что мы сможем адресовать его нашему следующему спикеру. А пока, если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалий». С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут слушатели с Крыма интересуются, почему Украина 23 года не обращала внимания на потребности крымских татар в компенсации, если уж не говорить о каких-то более суровых терминах, и вот только теперь решила заняться. Почему украинская власть раньше не вступала в отношения с крымско-татарским народом на имущественной почве?
Вопрос ставится так, как, собственно говоря, обыгрывается в Крыму. Это основной тезис или постулат, да, который сейчас использует оккупационная власть в проведении работы с крымскими татарами. Я бы, наверное, так его не ставила, этот вопрос, но проблема при этом сохраняется. Действительно, длительное время на проблемы крымских татар внимания не обращалось вот в этом контексте. И то, что сейчас делается в Крыму, оно делается, понимаете, оно делается, может быть, на одну единицу, а показывается на три или на четыре единицы. Действительно, в Крыму приняли этот закон, получают справки о депортации люди и получают прибавки к пенсии, к выплатам. Ну, в основном это люди пенсионного возраста, потому что там определенный возрастной ценз. Вот. А то, что Украина это не делала, да, это одна из ошибок нашего государства. И то, собственно говоря, о чем говорили мы всегда, говорили о том, что необходимо решать эти вопросы, находить какие-то механизмы. Но то, что вот этот конкретный вопрос не решался, к сожалению, это факт.
Удастся ли Украине организовать компенсации, не говоря уже там о реституции, до того, как Крым будет деоккупирован? Или все-таки придется подождать украинских флагов над полуостровом?
Де-факто и де-юра в Крыму, конечно же, нужно будет ждать украинскую власть. Что касается материковой части, смотрю я на все происходящее, и гложат меня большие сомнения. Сейчас на повестке дня более такие серьезные вопросы. Все-таки компенсации не было длительное время. Я думаю, что от того, что ее не будет еще какой-то небольшой промежуток времени, ничего принципиального не изменится. Сейчас есть вопросы, которые нужно решать гораздо быстрее. Приближается 18 мая, уже 2 года, как объявлено о создание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Вот здесь нужно выходить с конкретными результатами и показывать конкретную дорожную карту или план действий, или во всяком случае то, что наработано и сделано. Понимаете, потому что это будет очередной митинг и очередное заявление о том, что крымцы Украина и крымские татары наши братья, а ничего конкретного не будет. Я не думаю, что вот вопрос, который вы сегодня обсуждаете, да, он очень важный, он очень значимый, он очень показательный, но является таким горячим. Сейчас нужно решить те вопросы, которые стоят на поверхности. Это внесение изменений в Конституцию, принятие нескольких законов о статусе коренного народа, о крымско-татарском народе и так далее, и так далее. Эти все документы друг с другом связаны. Они, собственно говоря, и опираются друг на друга, потому что в Конституцию прописать все невозможно. Конституция – это рамочный документ, основной документ, а все остальные нормативные акты уже регулируются, вернее, нормативные положения уже регулируются другими законами. Поэтому, если быть краткой, я считаю, что вопрос компенсации очень важен, но он не такой горячий. А сейчас нужно решать другие вопросы.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации за аннексию Крыма. Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом. И жителей Семииза лишили единственного пляжа. Сейчас подробнее. Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Об этом сообщает агентство «Униан». В деле идет речь о сумме 159 миллионов долларов. Иск подавали 18 компаний и одно физическое лицо. Единогласное решение арбитраж вынес 2 мая, но стало известно об этом только сейчас. В решении суда говорится, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президентом Путиным был подписан указ об аннексии Крыма. Это первое решение, которое предусматривает выплату России компенсации за аннексию. Россия во время рассмотрения дела не предоставила суду по запросу никаких объяснений. Еще один штат США признал Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США. Прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв этой трагедии, в Канзасе подписал губернатор штата Джефф Кольер. Голодомор был искусственным голодом в Украине, созданным коммунистическим режимом Иосифа Сталина для подавления сопротивления украинцев, говорится в документе. Канзас стал 10-м штатом, признавшим Голодомор. В Севастополе на Приморском бульваре вечером 9 мая прошли народные гуляния, концерты и танцы под песни времен Второй мировой войны. Мероприятие приурочили к Российскому дню Победы, передает корреспондент «Крым Реали». У бывшего Дворца пионеров проходил концерт народного ансамбля «Садко», а у входа в здание Севастопольского драмтеатра школьники и детсадовцы читали стихи советских и российских поэтов о Второй мировой войне. Жителям и гостям Семииза в этом сезоне негде купаться. Единственный доступный пляж был недавно захвачен и закрыт частниками, пишет издание «Примечания». После митинга протеста власти Ялты пообещали насыпать рядом новый пляж. Но семиизцы не верят, что столь сложную и дорогую работу для них кто-то сделает бесплатно. Речь идет о пляже Башмак. Ранее жители поселка высказывали подозрение, что пляж огородили в интересах владельцев построенной рядом с санаторием единственной в Семиизе высотки. По их словам, жилье в ней рекламировалось как апартаменты с собственным пляжем. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20 пройдут дожди. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 21, временами облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». У микрофонов все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Как работают в аннексированном Крыму украинские школы и сколько их осталось на бумаге и в действительности? Есть ли доступ к образованию на украинском языке в Крыму в целом? Как решить проблему образования для украинцев Крыма в условиях оккупации и какова российская политика в отношении украинизации украинцев Крыма? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
После российской аннексии Крыма ситуация с украинским языком обучения в школах полуострова существенно ухудшилась. Это признают сами крымские чиновники, однако уверяют, о притеснениях речи не идет. Так, еще в прошлом году подконтрольный Кремлю крымский министр образования Наталья Гончарова заявляла, учиться на украинском языке за годы аннексии Крыма стали гораздо меньше. В интервью каналу ЯТВ Гончарова отметила, политика подконтрольных России властей Крыма здесь не при чем. Все решают исключительно крымчане.
У нас функционирует 16 школ с крымско-татарским языком обучения. Произошло за последние 2.5 года снижение и в процентном, и в абсолютных показателях обучения детей на украинском языке. Но по Конституции Республики Крым государственными языками является русский язык, украинский язык и крымско-татарский, но право выбора языка обучения остается за родителями. Поэтому ни в коем случае никакого-то давления, ни выбора со стороны учителя не происходит. Только родитель вместе с ребенком может определить язык обучения.
Гончарова добавила, на полуострове осталась только одна полностью украиноязычная школа. По информации постпреда Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука, число крымчан, которые получают образование на украинском, уменьшилось в 35 раз.
Российская оккупационная власть в Крыму продолжает искоренять все проявления украинской идентичности, образования и культуры на полуострове. В частности, между 2013 и 2017 годами количество молодых людей, обучающихся на украинском языке, резко сократилось с почти 13 тысяч до 370. Количество украинских школ уменьшилось с 7 до 1, а классов с 875 до 28. Украинский как язык обучения был устранен с образования в высших учебных заведениях.
Прокопчук добавил, Россия нарушает требования Международного суда ООН, согласно которым образование на украинском языке должно быть доступным для крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Седова, член Крымской правозащитной группы. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы уже говорим, конечно, не в первый раз о украинской проблеме, о проблеме с украинским языком, даже точнее так, на территории Крымского полуострова. И каждый раз новости, которые приходят оттуда, все печальнее и неоднозначнее. Все, по крайней мере, четко фиксируется, даже признаваемое нынешней российской властью, сокращение числа детей, которые обучаются на украинском языке. Между тем, опять же, российские чиновники в Крыму заявляют, что никто ничего там, никто ни в чем не виноват, что это родители сами с детьми выбирают, что украинский язык получается недостаточно престижный, ну, что-то подразумевается, что-то в этом роде. И, наконец, сами дети и родители, многие на условиях анонимности, сообщают нам, что на самом деле речь идет о какой-то такой форме пассивного принуждения. То есть прямо никого не заставляют, но если родители даже и собираются писать заявление о том, чтобы их дети получали образование на украинском языке, этим заявлением не дают ходу. Вот, пожалуйста, расскажите нам, имеются ли у вас подтвержденные факты такого вот пассивного принуждения или отказа от реализации права, даже гарантированного российским законодательством, на обучение на украинском языке? Или действительно украинский язык внезапно потерял всякую популярность на полуострове?
На самом деле у нас тоже есть информация от родителей, да, что ну, негласными способами, то есть, конечно, у них письменных распоряжений на этот счет нет у учителей, но они всячески стараются отговаривать родителей, которые хотят написать заявление, чтобы организовать, например, украинский класс, чтобы его ребенок учился на украинском. Они говорят, что это не престижно. То есть вот то, что вы сейчас сказали, действительно у нас есть тоже ну, как бы такая информация, к нам поступает, что родителей просто негласно отговаривают всеми способами, убеждают их, что нет учебников, что нет учителей, что это очень сложно, и зачем им это нужно. Ну, для того, чтобы родители просто соглашались и учился ребенок на русском языке. Потому что это целенаправленная политика все-таки оккупационных властей, чтобы искоренить украинский язык, чтобы люди не ощущали своей украинской идентичности, дети, взрослые. То есть, потому что для них это, они считают это угрозой национальной безопасности. Чем больше на Украине будет людей, которые ощущают свою украинскую идентичность, тем больше шансов, что Крым вернется в Украину, и эти люди помогут. Они этого очень сильно боятся, и, конечно, они всеми возможными и невозможными способами пытаются устранить украинский язык вот из системы образования. Вот у нас есть свежий пример. по поводу школы номер 20, которая в Приморском находится в Феодосии.
Внимательно вас слушаем.
Да, там декларируется на сайте так называемого Министерства образования Крыма, что это школа с украинским языком обучения. И это идет указано в рубрике, что, как бы, образование на родных языках. То есть, как бы, они декларируют, что там есть обучение. Но когда представители КПЗ общались с родителями и с детьми из этой школы, они говорят, у нас все на русском, у нас нет ни одного украинского класса. И даже сайт у них сначала был на украинском языке, в 2016 году. Сейчас они открыли новый сайт, который полностью на русском языке ставит школу. То есть там даже вариантов нету, чтобы получить информацию на украинском языке. И в уставе написано, что обучение может проходить как на русском, так и на украинском. И вот мы так думаем, что просто родители убедили, чтобы они перевели, ну, своих детей, написали заявление, что хотим учиться на русском. Ну, документальных подтверждений этого нет, но факт есть в том, что они учатся на русском языке. Это, конечно, вопиющий случай.
Хорошо. Но вот смотрите, по российскому же законодательству, которое сейчас действует в Крыму, украинский и крымско-татарский являются такими же государственными равноправными, как и русский язык, и вследствие этого нет ли каких-нибудь законных механизмов противостоять такому давлению и все-таки требовать? Или гладко писано в бумаге, а на самом деле крымские чиновники не собираются выполнять российское же законодательство о равноправии языков?
Если действовать по российскому законодательству в Крыму, то, ну, есть там механизмы, которые якобы могут повлиять на эти оккупационные власти. Но опять же, с точки зрения, например, Украина, да, если писать заявление в крымскую прокуратуру, то эта прокуратура изначально нелегитимна. То есть тут вот такая коллизия получается. Но в то же время, если родители хотят, то они могут обжаловать действия учителя, который, например, отказывается там принимать заявление о том, что я хочу учить ребенка на украинском языке. Эти действия можно обжаловать в крымской прокуратуре. Но опять же, с точки зрения Украины, это все равно, как бы, ну, не играет никакой роли. С точки зрения Украины, это можно обжаловать в Суде справедливости ООН, вот что как раз сейчас Украина и делает, туда будут летом подаваться уже документы по делу о дискриминации расовой. И вот этот кейс об учении на родных языках, он тоже является частью доказательной базы. То есть вся информация, которая есть, ее можно передавать украинской стороне, в том числе и общественным организациям, таким как наша крымская правозащитная группа, которые собирают эту информацию. И мы можем таким образом повлиять на Россию через международную инстанцию.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Седова, член крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». И в продолжении вот этого кейса с школой в Феодосии, в оккупированном Крыму, заявили, что претензии к так называемым крымским властям относительно обучения на украинском и крымско-татарском языке не имеют под собой оснований, поскольку родители сами выбирают язык обучения, и об этом говорится не просто так, а в ежегодном докладе уполномоченной так называемым правом человека в Крыму Людмилы Лубиной в ответ на требование выполнить промежуточное решение Международного суда ООН и восстановить обучение на украинском и крымско-татарском языке на полуострове. С нами на связи Ольга Тимошенко, директор средней школы 309 в Киеве, бывший директор украинской школы в Евпатории. Ольга, здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот мы все прекрасно знаем, какая сложная сложилась ситуация с украинским языком на территории полуострова после 2014 года. Но вот, положа руку на сердце, разве все было идеально с образованием на украинском языке до 2014 года? Пожалуйста, ваше практическое видение той проблемы с тех времен и с того места.
Ну,
сама статистика, те, що таких шкіл українських було всього 7 на весь Крим, хіба не говорить сама про себе. Так, була формально прийнята програма розвитку української мови в Криму, але вона була абсолютно формальна. Так, відкривалися класи з навіть з поглибленим вивченням української мови в російськомовних школах. Проте можна вивчити мову, але не навчити любити свою батьківщину. Якраз це нам і продемонструвало такий швидкий перехід практично всього директорського корпусу, коли після 14-го року Крим був анексований, на бік Росії. Що стосується того, чи була якась увага до розвитку українських шкіл? Ні, звичайно. Ми на перших порах, знаєте, підручників не було. Тобто ми відкрили формальну українську школу. Так, і все, і на цьому все забули. Я зараз згадую, директори міста Ужгорода скинулися зарплатами, купили підручники для нашої школи і передали поїздом. Тобто навіть от в таких умовах починала вона існувати школа. Щодо вибору батьків, що я вам хочу сказати. Дуже багато дітей з Криму вчаться зараз в моїй київській школі за екстернатною формою. Вони вчаться таємно. Вони не сміють сказати там, що вони ще от навчаються в Україні. Тобто вони наскільки залякані, наскільки цього бояться. Для зарахування на екстернатну форму потрібна копія особової справи. Так от, щоб взяти цю копію, вони вигадують різні там ситуації, небелиці, щоб можна було якось цей документ витребувати. Мови навіть не йде про те, що вони директору скажуть, так, ми хочемо навчатися за екстернатом в київській школі там чи в Україні. Мови не може бути. То який вибір батьків, про який вибір батьків ми зараз можемо говорити?
Ну, с нынешней ситуацией, может быть, более или менее все понятно, но все-таки, возвращаясь к ситуации до 2014 года, разве не было вот проблемы с учебниками, вы уже озвучили, но разве все так охотно украинские... Даже этнические украинцы, которых там, по идее, в Крыму должно было насчитываться до четверти населения, разве все они охотно писали заявление на обучение на украинском языке? И если нет, то почему? Ведь государство же явно не должно было им препятствовать. Не приходила же директива из Киева не учить крымчан на украинском языке. Может быть, это все-таки сами крымчане немного виноваты?
Звичайно, ідеологія тут відігравала завжди величезну роль. Тому що, ну, знаєте, про Україну, до української школи взагалі ставилися так, нібито, ну, щось таке, знаєте, блаш якась дивина. Звичайно, батьки писали за своїм бажанням заяви до цієї школи. Проте, дивіться, що було визначальне. У Сімферополі українська гімназія, тому що там була просто потрясна матеріальна база і дуже хороший склад, і дуже хороші педагогів, і дуже хороші викладачі. В нашій школі, звичайно, такого не було. На українську школу віддали за найнедбайнішу, за таку найгіршу і споруду, і в плані педагогічного складу школу. Розумієте, відразу таке ставлення було. Звичайно, частина була батьків свідома. А частина була тому, що, ну, все одно ж ребенку нужно учиться в Києві, пусть учить український язик. Було і таке. Тому що ніхто взагалі ніяких, знаєте, таких питань не акцентував на тому, що це наша держава, це ми мусимо знати українську мову. Все акцентувалося на тому, що є русські общини, які дуже хороші, вони привозять учебники, вони там устраивають якісь праздники. Они там учат детей по каким-то специальным программам, очень-очень льготным, очень-очень в России. Разумеете, тобто нагнеталась вот такая ситуация. Ну и потом, ну, ставление самого министерства уже в Крыму там безпосередньо. Ну, це з їхньої подачі все було. Звичайно, якби було більше уваги до українських шкіл, то, звичайно, вони відкривалися і було б більше. Проте, не буду кривити душею, не було так аж багато батьків, які виявляли таке велике бажання вчити українську мову. Про деяких з них я дізнавалася вже після анексії, коли вони от приходили просто до школи, казали, що їм потрібні українські атестати, вони хочуть вчитися в Україні. Вони вчилися в різних школах і взагалі це питання не педалювалося. Українська, російська, воно, в принципі, у всій Україні, мені здається, не так гостро стояло.
А вот к вам последний вопрос, чтобы завершить эту тему. Вот посмотрит какой-нибудь ребенок и его родители из аннексированного Крыма на Киев, на столицу и на мать городов, а там огромное число школ с русским языком обучения. И они пожмут плечами и скажут, ну если в Киеве обучаются дети на русском языке в школах, чего вы от нас требуете?
Це взагалі нонсенс, і я мене теж обурює так дуже ця ситуація. І я зараз стикаюся з цією ситуацією. Це просто бій іде в київській школі за українську мову. З батьками, от зараз іде прийом перший клас, і я їм кажу, люди добрі, а чого ви не говорите українською мовою? Це ж уже нове покоління, ви ж уже її знаєте, ви вже практично всі молоді люди. Чому? Нам так удобні, і тобто, ви знаєте, ця робота, вона не на один день, і не на один місяць, і не на один рік, так само, як і в Криму. Не могло все змінитися в один рік. Можливо, ще не вистачило часу, можливо, не вистачило бажання і докладених зусиль до того, щоб не було таких людей, фанатиків, які хотіли б щось зробити. Так все по накатаній тягнулося. Так і зараз, дивіться, чому дійсно в Києві російські школи, а не розумію. І ніхто мені цього пояснити не може. І ця позиція, там, чи міністерство, чи керівництво міста, чи керівництво держави, мене теж дуже дивує.
Что ж, когда у нас будет обязательно кто-нибудь из керівництва міста или государства, мы у него на этот счет поинтересуемся, обязательно вам перескажем ответ. Большое вам спасибо за ваше мнение. Ольга Тимошенко, директор средней школы 309 в Киеве, бывший директор украинской школы в Евпатории. По мнению активистки Украинского культурного центра в Симферополе Алены Поповой, на сегодняшний день среди крымчан есть спрос на обучение на украинском языке, но родители не знают, как именно организовать отдельные классы и решать эти вопросы. Также, по ее мнению, эту проблему мог бы решить Крымский центр, куда можно было бы обращаться в случае желания дать своего ребенка в украинский класс. Давайте ее послушаем.
Мнение.
Что касается необходимости украинской мовы, чи потрібна вона на півострові зараз? На мою думку, і виходячи з того, як я спілкувалася з батьками, у яких є діти і школяри, яким то цікаво, вони говорять, так, потрібно. Але дуже складно добитися того, щоб відкривали українські класи. Вони не знають, як це робиться. В них немає ніякої підтримки в цьому плані, ніякої інформації. Є тільки те, що каже директор школи, що, наприклад, може бути тільки факультатив. Чи можна відкрити клас, якщо всі діти хочуть вивчати українську мову. Тобто немає інформації для батьків. І ніхто не бореться за свої мовні права. В цьому є проблема. Бо закон дозволяє відкривати класи. Закон, я маю на увазі російський закон, прописує, що потрібно робити, як то робити. Але батьки не знають цих законів і не звертаються до когось з цих питань, бо і не знають, до кого то звернутися. Ми коли кажемо, що це не так, що коли вам ставлять факультатив, чи не проводять зібрання з питання мови, то порушення закону. Але батьки, знову ж таки, не знають, що їм робити. І хтось не знає, хто може, якщо й буде знати, то не збирається боротися за права своїх дітей на навчання, на вивчення української мови чи на навчання на українській мові. Тут складне питання, його потрібно вирішувати, ну хоча б потрібно зробити якийсь центр, де можна було б цю інформацію отримати, чи якусь спільноту, щоб люди знали, що туди можна звернутися. Ми маємо приклад, як захищають свою мову кримські татари, і що у них є успіхи в цьому напрямку, і тут тільки потрібно все ж таки організувати цю допомогу і знайти батьків, яким можна цю надати допомогу, і що вони зможуть її скористуватися.
Мнение.
Это была активистка Украинского культурного центра в Симферополе Алена Попова. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Петр Вольвач, член Президиума общества «Просвита», член редколлегии газеты «Крымская Светлица». Петр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Итак, вот украинских школ по одним оценкам было 7, по другим 8, как, в зависимости от того, как считать, на полуострове до аннексии, при том, что всего школ было около 600. То есть мы можем говорить о каком-то там совершенно ничтожном там проценте. А вот украинцев на полуострове должно было насчитываться, опять же, по переписи, которая была давно и формализована, но, тем не менее, там около четверти. Вот как вы можете пояснить, что украинцев в Крыму четверть, а школ украинских 1%? Это саботаж государства или все-таки украинцы в Крыму были несознательные?
Ви розумієте, що мені здається, що інформація про те, що там 25% українців, то це вона трошки недооцінена. Українців більше, за моїми підрахунками, ті темпи переселення, які були у 50-ті, 70-ті, навіть 80-ті роки, то це десь близько мільйона. Я проводив дослідження, причому з першоджерел у управлінні статистики. По національний склад – це переписи, передостанній перепис у Криму. І виявилося, що дуже багато населених пунктів навіть вибрав, мабуть, біля сотню населених пунктів, де українське населення складало понад 20% і величезний масив населених пунктів, де українці навіть домінували більше 50%. І те, що трапилося з українцями Криму, це результат того, що як влада за радянських часів, так і в роки незалежності України практично не займалася проблемами українців. І те, що ми втратили Крим, це одна із причин того, що не займалися перш за все освітою. Адже навіть за часів Кучми планувалося близько 140 шкіл повинно бути, але ця постанова так і не була виконана через саботаж місцевої шовіністичної антиукраїнської влади. І ніколи українське керівництво не ставило на місце, вони навіть побоювали, загравали із цими шовіністами, грачами, дейчами і всією цією гедотою, яка привела до того, що Україна втратила Крим, і сьогодні іде війна на Донбасі. Це результат того, що ми недооцінювали освітні питання. З величезними зусиллями товариства «Просвіта» з перших днів його створення і товариства української мови повели рішучу боротьбу за створення. І ви розумієте, що розуміння серед населення було величезне. Достатньо сказати, що у цю зразкову українську гімназію Сімферополя, яку ми з величезними зусиллями добилися за часів президентства Кучми, відкрили. Конкурс був величезний конкурс, десь по 5, по 10 чоловік, а то й більше діти їхали з усього Криму. Таким чином, звинувачувати українців Криму в тому, що вони не переймаються національними проблемами, це несправедливо. Я вважаю, що можливо навіть аморально, через те, що людям потрібно було створити умови. Ще за часів радянські влади, коли були нормальні секретарі обкомів, ну, я от пригадую секретаря обкому Коміхов Василь Григорович, так, він вимагав від своїх підлеглих і говорив, ви ж секретарі, всі українські українця після 54-го року значна частина секретарів обкомів, голів райвиконкомів були українського походження, і вони переїхали з України. Він вимагав від підлеглих, говорив, що от ви їдете у село, це живуть там українські люди, то ви ж говоріть з ними зрозумілою для них мовою. І вже дійшло до того, що Василь Григорович Комяхов провів один із пленумів обкому партії українською мовою. Безумовно, що це не сподобалося шовіністам, це не сподобалося Сусловим і його ідеологічній конторі. І зараз після цього почався рішучий наступ на все українське в Криму.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Вольва, член Президиума общества «Просвита», член редколлегии газеты «Крымская светлица». Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Генподрядчик завершил строительство автодорожной части Керченского моста. Трамп пригрозил Ирану в случае возобновления ядерной программы. Крым-теплица завоевала Кубок Крыма по футболу. Сейчас подробнее. Заказчик Керченского моста принял у компании генподрядчика автодорожную часть транспортного перехода через пролив, сообщают российские СМИ. Компания «Стройгазмонтаж» завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству моста в части автодорожной составляющей, говорится в сообщении. «Стройгазмонтаж» продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу железнодорожной части Керченского моста. Ранее российские власти сдвинули сроки госконтракта на обеспечение транспортной безопасности Керченского моста. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег Иран от восстановления ядерной программы. «Если они это сделают, будут очень серьезные последствия», — сказал Трамп. Это произошло через день после того, как он объявил о том, что США выходит из ядерной сделки с Тегераном, передает радио «Свобода». Трамп добавил, что подпишет президентский меморандум, чтобы начать восстанавливать ядерные санкции США против иранского режима. Также он пригрозил санкциями другим странам, которые будут помогать Ирану разработать ядерное оружие. 9 мая в Симферополе в аварию попала машина ялтинского такси, в которой ехала женщина с двумя маленькими детьми. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на слова очевидцев. ДТП произошло около 16 часов на Евпаторийском шоссе в районе разворота на торговый центр метро. Столкнулись два легковых авто. Водители отмечают, что в этом месте с утра не работал светофор. Это было второе ДТП на участке дороги за день. Ранее на том же месте не смогли разминуться грузовик и автобус. Команда «Крым-теплица» завоевала Кубок Крыма по футболу, обыграв своего противника клуб «Севастополь» со счетом 2-0. Информация об итогах матча указана на сайте Крымского футбольного союза. Игра проходила на симферопольском стадионе «Фиолент». У «Крым-теплицы» отличились Юрий Максимов и Джонатан Моура Мартина, которые забили голы на 65-й и 69-й минуте матча соответственно. Крымский футбольный союз при содействии УЕФА был создан в 2015 году. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 20 выше 0 пройдут дожди. В районе Чангары и Новоалексеевки будет плюс 21, временами облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
И вновь продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалию». Микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
В этом году Ялта отметила свое 180-летие. Но общественность и российские ученые говорят, что в результате пересмотра возраста города возможно повысить его привлекательность среди туристов и задать новую туристическую максимум. Об этом пишет турпортал Крыма. Как сообщили в турпорталу в историко-краеведческом альманахе «Старая Ялта», в конце апреля на базе гуманитарно-педагогической академии так называемого Крымского федерального университета имени Вернадского состоялся круглый стол, приуроченный к 180-летию со дня дарования Ялте статуса уездного города. Основной темой для обсуждения среди общественников и ученых стало определение реального возраста Ялты. Инициатором дискуссии еще в 1999 году стала общественная организация «Клуб 99», предложившая отправной точкой считать первые упоминания о Ялте в средневековых картах, составленных арабским географом и картографом Аль-Идриси в период с 1139 по 1154 год. В ходе круглого стола по этому вопросу разгорелась жаркая дискуссия, в ходе которой археологи предложили общественникам рассмотреть другую дату, так как в средневековых описаниях говорится об уже давно существующем городе. Ученые полагают, что более радикальное удревление Ялты имеет под собой основу, подкрепленную фактологически лучше, чем карты Аль-Идриси. Римская крепость Харакс на мысе Айтадор, построена во времена Цезаря Нерона, относящаяся там около к 61 году нашей эры, считается официально принятым артефактом и вполне обоснованно может стать точкой отсчета для начала цивилизованного градостроения на южном берегу Крыма, полагают нынешним Крыму. Вот Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Наверное, самый компетентный эксперт по этому вопросу, который у нас есть. Эвелина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот давайте сначала вы нам коротко скажите. Вот Ялте у нас 180 или 2000 лет, чтобы я мог это записать в новость. А потом мы с вами поговорим о том, как это надо отсчитывать и до какой степени можно докопаться.
Ну, Ялте, без сомнения, 180 лет и никоим образом больше, поскольку нынешняя Ялта все-таки возникла вокруг Ливадийского дворца. Это место было в свое время облюбовано крымскими колонистами после присоединения или первой аннексии Российской империи после Екатерины, после завоевания Екатерины II. И хороший климат и красота этого места способствовали появлению там дворца царской семьи, который в скорости оброс подробностями, и, соответственно, на этом месте, собственно, и сформировалась нынешняя Ялта. Все, что там было до этого, это абсолютно другие поселения. Дольше всех зафиксировано там существование двух татарских селищ, Верхняя и Нижняя Утка, по которым, собственно говоря, Ялта и была всегда и была известна, которая сейчас вошли в состав Большой Ялты. А все, что существовало там до этого, это абсолютно другие поселения, абсолютно другие города, не имеющие ничего общего с нынешним городом Ялта.
Ну, подождите, я вот, может быть, там не самый большой эксперт именно в этом периоде и в этом месте, но даже я знаю, что в Средневековье встречается такой топоним, который можно прочитать как Джалита или что-то в этом роде. Вот разве это не предшественник Ялты, да еще с таким же названием?
Ну, дело в том, что понимаете, в чем дело. Там, собственно, нет, кроме этого упоминания на карте, больше там ничего нету. Поэтому, да, слово встречается, географический пункт. Вполне возможно, что мы не можем найти каких-либо свидетельств существования этого средневекового укрепленного пункта, поскольку там все застроено. Под застройкой, то есть там все могло быть просто уничтожено застройкой без всяких описаний, что логично. Это местность, это гористая местность, культурный слой слабенький, это все смывается. Если там не было крепостей, если там не было укреплений каменных то вполне возможно, что это не сохранилось. Одно другое. Местные жители вообще-то очень любят разбирать каменные постройки под постройку собственных домов. То есть вполне возможно, что какие-либо монументальные или же просто каменные постройки были разобраны, а их фундаменты не были распознаны при строительстве, более позднейшем строительстве.
А может быть такое, что это средневековая Джолита или какие-нибудь из ее предшественников находились не на месте нынешней Ялты, а где-нибудь поблизости? Ну вот как Севастополь и Херсонес все-таки разделяло пять верст.
Да, такое тоже вполне возможно. Но сведений о предшественниках Ялты, к сожалению, очень мало.
Мало, но все-таки есть.
Да, ну вот, собственно говоря, это описание береговой линии, средневековое описание и воспоминания путешественников, которые тоже надо сравнивать, поскольку иногда они путаются, нужно хотя бы несколько источников, чтобы они подтверждали один другой. Ну, конечно, желательно археологические исследования, которые подтвердят уже непосредственно находками и датировкой. Но то, что касается Харакса, это вообще это смешно. Это...
Почему?
Давайте начнем от неандертальцев. Ну, в Крыму же были самые поздние неандертальцы. Ну, давайте скажем, что Крым основан неандертальцами. Там сейчас живут наследники этого населения. Тем более, учитывая вот подобные выводы, это, кстати, очень даже вероятно.
Ну, я позволю себе заметить, что поскольку в большинстве жителей нашей планеты, за исключением там коренных африканцев, все-таки до 4% неандертальских генов можно встретить, то теоретически Крым, как наследник неандертальской эпохи, почему бы и нет?
Ну, чрезвычайно интересная идея. Я думаю, стоит рассмотреть крымским археологам. Я думаю, что она многим понравится.
Вполне возможно, мы не будем над ними смеяться, потому что я верю, что когда-нибудь и вы вернетесь к работе в районе Инкермана, а может быть даже и вам удастся откопать средневековую Ялту. Это была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материковой Украине, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Удревнение Ялты само по себе не стоило бы, может быть, и выеденного яйца, и уж тем более дорогого эфирного времени на самом крымском в мире радио «Крым Реалий», но тем не менее надо понимать, что это уже вторая попытка, скажем так, за последние 4 года вмешаться в древнейшую историю Крыма для того, чтобы переписать ее в нужном для современной политики русле. В первый раз мы это видели в прошлом году с Керчью, которую, ничтоже сумняшись, объявили древнейшим городом России. И вот с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот сначала Керчь, древнейший город России, теперь Ялте, давайте, пусть будет не 180, а 2000 лет. Вот это эксцессы местных исполнителей, которые пытаются выслужиться, или там, может быть, из локальных патриотических чувств, или это команда, спущенная сверху, и это мы видим постепенную реализацию какого-нибудь хитрого плана, многоходовочки?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это, конечно, многоходовочка, это попытка за счет Крыма удлинить историю России. Потому что России кажется, что, в общем-то, ее история не такая длинная, как, допустим, античной Греции или Рима. И тут, благодаря Крыму, который как раз имеет связи с античностью, можно эту историю значительным образом сделать более длинной и таким образом показать, что Россия как бы преемственна в некоторой степени даже
греческим и римским поселением. Ну, по крайней мере, так было с Керчью, да, которая является наследником греческих поселений Пантикопей города. Что касается Ялты, это вообще уникальная история, потому что действительно, конечно, то, что Ялта создана, получила статус города в XIX веке, это, конечно, наверное, не совсем правильно, потому что на самом деле Ялта имеет более древнюю историю. Мы знаем о том, что первое поселение там официально, в официальных источниках информации о первых поселениях появляется еще в 12 веке, когда да, была Джалита, потом Елита, там Эголита, по-разному называлось это место в Средневековье. И естественно, что там поселение было, там люди жили, поэтому нельзя говорить о том, что это только вот россияне пришли и создали там город. Но тем не менее, относить историю Ялты к крепости Харакс, которые вот собираются, по крайней мере, которое это предложение прозвучало на круглом столе, который проходил в Ялте, то это, конечно, уже полное извращение истории, потому что Харакс никак не имеет никакого отношения к Ялте, и быть потомками римлян у россиян вряд ли в данном случае получится, потому что в таком случае уже можно начинать вести историю от Рождества Христова или, может быть, даже еще раньше, российскую историю я имею в виду. Но это, конечно, полная чушь, это фальсификация истории, хотя россияне этим любят заниматься.
Ну, я не буду говорить за всех россиян, среди поклонников новой хронологии есть мнение, что как раз Христос родился в Крыму, одноименная книжка Анатолия Фоменко и Николая Носовского опубликована пару лет назад, но пока это еще не стало мейнстримом, это пока еще только такое околоисторическое развлечение, но вот тем не менее... Предположим, что действительно мы имеем дело с каким-то таким очень серьезным, далеко идущим планом по удревнению российской истории за счет Крыма. А вот зачем? Вот можете ли вы предположить, зачем России не только ли вот потешить патриотическое чувство, или, может быть, из этого можно извлечь какие-нибудь материальные выгоды? И как к этому могут отнестись, там, скажем, на Западе? Признают ли они удревнение России до греческого периода? Или это все-таки для внутреннего потребителя больше?
То, что Россия сегодня все больше закрывается от мира, то мне кажется, что это больше работает для внутреннего пользователя и рассчитано как раз на внутренний патриотизм. То есть, чтобы показать, что Россия имеет очень длинную историю, а не начинает, собственно говоря, там, с Московского княжества. Вот. Поэтому материальные дивиденды от этого, ну, не знаю, может быть, из Ялты поставят цель о том, что она была основана в первом веке новой эры как город. Может быть, это привлечет какое-то количество российских туристов для того, чтобы сделать селфи на фоне этой стелы. Хотя я думаю, что это не будет, учитывая отношение россиян и знания россиянами собственной истории, не думаю, что это будет таким уж туристическим бумом для Ялты. И вряд ли это принесет какие-то материальные выгоды и городу, ну уж тем более Крымскому полуострову. То есть это больше такой идеологический аспект, направленный на формирование культа величия, российского культа величия. И здесь история имеет очень главную, очень важную роль, потому что нужно показать не только, что у России были победы, но и что Россия очень древнее государство, и вот эта древность, она позволяет ей сегодня претендовать на нечто большее, исходя из российских концепций там, Третьего Рима, Пятой империи и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
На всякий случай напомню еще номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. А с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, местная инициатива, хотя, может быть, и не совсем местная, но тем не менее, взять и пересчитать возраст Ялты с 180 лет до практически там 2000 лет плюс-минус. И я уже интересовался этим вопросом у нашего предыдущего спикера, у крымского политолога Евгения Горюнова, и сейчас задам этот вопрос вам. Вот смотрите, относительно недавно, в прошлом году, Россия торжественно, можно даже сказать, с помпой, если это слово применимо, утвердила Керчь в качестве древнейшего города России. Правда, я, может быть, не очень хорошо смотрел, но на официальном сайте Российской академии наук, Института археологии, я так эту новость и не нашел. Она осталась исключительно на местных новостных ресурсах, ну, не только на местных, на общегосударственных российских тоже она есть. Я не нашел ее на сайте даже Керченского археологического заповедника. Ну, предположим, все-таки, что это случилось, и Керчь официально древнейший город России. Теперь вот Ялта вместо там двух столетий сразу 200 столетий. Это инициатива на местах, это попытка Крыма доказать свою важность для большой России в символическом плане, или это из Москвы спускают хитрый план и многоходовочку с каким-нибудь там глубоким прицелом на далекое будущее?
Ну, вы знаете, я после 2014 года в Крыму не был, до этого был много раз, поэтому какие там новейшие преобразования я не знаю, но я знаю, что в целом, так же, как у нас, вот говорят, избирательное право, то есть за какие-то нарушения одних людей сажают, а других людей за те же самые нарушения или за гораздо худшие нарушения никто не трогает. Примерно так же у нас и с историей, у нас такая выборочная история, то у нас что-то сообщают, то что-то открывают, то о чем-то замалчивают. Вот эта неустойчивость, эта искусственность, у нас фактически нет национальной памяти, у нас нет национальной истории после 17-го года. Ведь не случайно, что в России до 17-го года история была. И книги великих русских историков, и Ключевского, и Соловьева, они сегодня издаются, их люди с удовольствием читают. А советские книги об историческом пленуме и съезде, они переиздать их невозможно, они никому не нужны. Поэтому вот это постоянное переписывание, постоянное перетолковывание, оно говорит о неустойчивости власти, о неадекватности власти, об искусственности, неорганичности власти. Вот в Украине прошла декоммунизация, я считаю, хотя не все даже поняли смысл, но это очень правильно, потому что когда человека называют не его именем, вот вы меня назвали Игорь Борисович, да, ну а сказал бы Сергей Борисович, кому какая разница, но я не Сергей, я Игорь, это моя идентичность. Вот так же есть идентичность страны, идентичность народа, идентичность города, и когда есть настоящая история, когда есть настоящая память, тогда и решение принимается правильно, потому что политика страны – это производная от ее истории, производная от ее идентичности. А если это и так же, как поведение человека, человек знает, кто он, знает свою биографию, знает своих близких, своих предков, и он соответствующим образом себя ведет. А если этой истории нет, то его поведение какое-то безумное, неустойчивое, непредсказуемое, нестабильное. Вот я вижу, что это происходит, в частности, в Крыму, где и без того, к сожалению, огромное количество проблем. Насколько я знаю, там Северный Крым в районе Красноперекопска, там вообще экологическая катастрофа, там, видимо, людей придется переселять куда-то, отселять оттуда, там кончается вода пресная и так далее, и так далее.
Ну, проблемам воды мы уделяем довольно много внимания и будем уделять, может быть, к сожалению, и в будущем, но в данном случае я все-таки хотел бы сосредоточиться на другом. Вот вы говорите, что нет какого-то такого вот понимания, что ли, в России и правильного, может быть, отношения к своей истории, и выборочно эта история применяется. Вот, по вашему мнению, историческая политика в России, это особенно там в контексте недавно прошедшего 9 мая, да, это какой-то такой вот конструкт, который делается по заранее жестко созданному плану, разработанному в тайной канцелярии под администрацией президента, с визой Суркова или кого-нибудь другого, или это все-таки по большей части локальные инициативы, которые конкурируют между собой, иногда пробиваются на самый верх, иногда государство отжимает у местных активистов их идеи и пытается их там огосударствить и приватизировать. И вот как все это выглядит с вашей точки зрения?
То есть где принимается решение, да? Вот ваш вопрос, он показывает, что вы живете в стране, которая, в общем-то, идет по пути демократизации. Там процесс принятия решений прозрачен, понятен, кто решил. Никто не скрывает, откуда что берется и так далее. Идет дискуссия, обсуждение с тем же самым, с той же самой десоветизацией Украины. А мы живем в стране, я живу в стране, где принятие политических решений – это совершенно тайный, закрытый процесс. Кто принял решение о возвращении? Во всяком случае, здесь существует совершенно точно гласная, открытая вертикаль власти. Поэтому все решения, если они и инициируются на местах, то они могут быть только в том случае реализовано, если не соответствует центральной власти, если они вытекают, если они как бы подчиняются главному решению, которое наверху, если они в духе той политики, которая проводится сегодня. Вот. Поэтому кто это решал? У нас даже инициатива, которая возникает снизу, такое бывает. Например, вот «Бессмертный полк», вы говорите о 9 мая, да, это инициатива, которая возникла в самом обществе. Но очень быстро эта инициатива превратилась в государственную политику. И те, кто предлагал провести вот реализовать этот проект «Бессмертный полк», они никакого отношения к сегодняшним событиям, называемым «Бессмертным полком», не имеют. Все это идет по разнарядке, все это идет с репетициями. Какой «Бессмертный полк», если людей сгоняют на репетицию прохода и так далее, и так далее. То есть, повторяю, если говорить откуда и кто принимает решение, то, во-первых, эта вещь непрозрачная. Я не могу вам сказать, кто принял такие решения. Но могу точно сказать, что решения пройдут только в том случае, если не соответствуют вертикали власти, если они соответствуют центральной воле. То есть, вообще, в нормальной стране власть реализовывает настроение и желание своего народа. Конечно, это не буквально, не напрямую, но в принципе это так. А в нашей стране народ должен реализовывать желание власти, которая принимает решение. Вот этим мы отличаемся уже сейчас. Россия отличается принципиально от Украины.
Ну, тут я должен сделать одну ремарку относительно «Бессмертного полка», что бывшая украинская прокурор, потом прокурор Крыма Наталья Поклонская, сумела довести идею «Бессмертного полка» до абсурда, по крайней мере, с моей точки зрения, придя на него с портретом Николая II. Но тут у меня есть и другой вопрос. Хорошо, предположим, мы не знаем, кто принимает решение. И оно, вы говорите, что это решение пройдет только в том случае, если оно соответствует там верховной воле. А есть ли какие-нибудь способы узнать эту верховную волю? Потому что, опять же, связанная с Крымом и с российской историей относительно недавний провал идеи министра культуры Владимира Мединского открыть в Севастополе так называемый памятник примирению, против него ополчились в Севастополе. Эта идея, очевидно, не нашла поддержки в Москве, и памятник, который должен был быть открыт еще в прошлом году, не открыт. Вот это как можно объяснить? Это личный эпик фейл одного министра? Или все-таки есть какая-то такая генеральная линия, в которую можно не попасть, если можете предположить, как ее распознать?
Ну, дело в том, что не просто переписывается история у нас, переписываются как бы принципы, на которых сама эта история формируется. Потому что еще не так давно, я не знаю ваш возраст, я это хорошо помню, нас учили, что до 1917 года вообще история началась с залпа «Авроры». Вот как только «Аврора» бахнула, так началась настоящая история, и все страны присоединятся к нам в скором будущем. Теперь, после абсолютного краха коммунистического проекта, нам говорят, что наша история непрерывна. В общем, никакого разрыва в 17 году не было. Все было как бы заранее понятно, одно из другого вытекает. И вот, то есть, поменялся сам исходный принцип. И смена этого исходного принципа привела к тому, что у нас пытаются изобразить, что между белыми и красными, между досоветской и советской Россией, это все единое целое. Но это настолько абсурдно, настолько смехотворно, эта попытка. Вот вы же сказали про Николая II, да? Николай II был расстрелян красными без суда и следствия. Как можно его ставить во главе, или, скажем, оборона Крыма, первая оборона Севастополя, в которой там Нахимов участвовал и другие, да? И вторая оборона Севастополя во время Отечественной войны, который командовал генерал Иванов, поменявший свою фамилию на генерала, вице-адмирал Октябрьский. Этот самый вице-адмирал Октябрьский в критический момент, когда немцы очередной раз пошли прорывать оборону, сел в самолет и улетел на Кавказ. И бросил 90 тысяч бойцов, которые потом попали, моряков и солдат, которые потом попали в плен. Те, кто уцелел, те, кто вышел из немецкого плена, их всю жизнь терзали. Все же в плен попали. Октябрьский получил звание Героя Советского Союза. То есть это разные истории, построенные на разных принципах. И когда из Кремля меняют сами принципы, то возникает нелепость, потому что к настоящей истории они так и не пришли. Настоящая история, если ее писать, она написана, она показывает, что советский режим искусственный, нелегитимный, незаконный. И постсоветчина, как продолжательность Советского Союза, это искусственная власть, у которой огромное количество юридических, правовых и всех других проблем.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Борисович Чубайс, российский философ, публицист. Это радио «Крым Реали». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.